Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:04. Среда, август, день 14. Я думаю, 4 минуты, странное дело, вот 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Три балла пробки в Москве. Очень хорошее движение, что уж тут сказать. Но это все пока лето. Пока лето.
Лето, 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 лето. Это лето.
Это лето. Чего там? Кастаньет? Ну ладно. Не, это лето не кастанет, это лето уныние, вот если так вот в окно взглянуть. Но вчера была очень хорошая погода, и я живу памятью о ней, об этой погоде. Люблю, помню, скорблю по вчерашней погоде. Конечно, это, ну, прекрасные были времена, вы понимаете, какое. Да, это классно. Как Audi, цвет хорош, спрашивает Панфилов. А, это вы посмотрели Инстаграм мой, Audi, вы имеете в виду S5, на которой езжу. Великолепно, потрясающе. Потрясающий, прекрасный автомобиль. Просто как хирургический скальпель. Ну, почти. Ну, прекрасная машина. Мне очень нравится. Дорого стоит, но цвет классный. Но сейчас все дорого стоит. Сейчас даже Polo дорого стоит, ничего не поймешь. Сейчас машины все дорого стоят. Я в восторге от этого автомобиля. До этого я еще ездил на А5 купе. Причем это была какая-то особенная серия А5-ых. Их всего 40 штук. Ну, то есть, вообще выпущено 40 штук, какая-то лимитированная серия А5-ых, вот, не знаю, что это такое было, очень хорошо, мне очень понравилось, вот, ну, не знаю, если вы пойдете машину покупать, вы спросите, какая-то лимитированная серия А5-ых, вот она где-то что-то продается, и она какая-то обалденная, в ней что-то есть, чего нет в других А5-ых, ну, управляется просто, конфета вообще, кайф настоящий, она же такая, двудверка, которая купешка. А сейчас у меня, ну, этот лифтбэк, ну, давайте назовем его пятидверкой. Ну, пятидверка, конечно, не так уже управляется, она, потому что подлиннее, она вот такая вот, но зато она эска. О, как хорошо. Едешь по трассе, раз тебя сзади поджал X6, а ты обгонял, а тебя X6 поджал, а поджал так в наглую, быстренько раз перестроился, его пропустил и за ним. 160, 180, 200, 210, 220, 230. И вот уже X6 просит у тебя прощения аварийкой. А? А? Прекрасный автомобиль. Могло бы такое быть. Такого не было. Я так не делал. Я так не делал. Но мне рассказывали. Один мой друг сел на S5 и поехал в Тверь на этих выходных. И вот, представляете, как вот произошло. X6 не уходит на трассе, нет. Но это не M, а X6. С другой стороны, ты же понимаешь, парусность совершенно другая. Вы же понимаете, парусность совсем другая. Я вот обращаюсь здесь к вам. Короче, берите, берите. Если деньги есть, понравится. У нас эски недооценены. У нас либо ашки, либо РСки сразу берут. А эска — это на самом деле самый правильный вариант, потому что она и не такая мощная, и не такая дерзкая, как РСка, и намного веселее, чем ашка. Как тебя в Инстаграм найти, говорит Моцарт? Это очень сложно, Моцарт. Вам придется набрать в Инстаграме Гудошников Алексей или Алексей Гудошников. Я не знаю, справитесь ли вы с этой задачей. На самом деле есть множество людей, которые не может, ну, просто множество, которые не может мою фамилию написать правильно. Они пишут Художников, Гудожников. Ну и что они только не пишут. С другой стороны, я вот, у нас там Аношка сейчас в отпуске, да, вот этот человек, наверное, победитель в номинации. Никто никогда правильно не напишет фамилию. Понимаешь, да? То Аношка, то А, ну что-то не происходит. Оношку. Вот навсего, представляете, как все просто, три О. Вот, поэтому вот так вот, Q8 вам шел. Но я на Q8 покатался, Q8 классная тачка, я вам честно скажу, мне понравилась. Очень классная тачка, очень хорошая тачка. Вот, но она мне не по возрасту, она слишком уже такая, как вам сказать, шикарная. Шикарная, она уже взрослая, она уже размеренная, она уже с комфортом совсем уж таким. Она ласкает тебя. Это какая-то элитная... так, это какая-то... как бы охарактеризовать? Элитная проститутка, хотел сказать, но не буду я же такого говорить, это же не проститутка. Нет, это эскорт. Нет, это гейша. Не, гейши маленькие. Это, ну вы поняли, в общем, да, аналогию поняли. Сами там придут. Куртизанка какая-то шикарная, возможно. Это вот Q8. Вот, я люблю повеселее что-то. Не то, чтобы с трассы подобрать. Что-то попроще, может быть. Вот, поменьше. Слушай, Q8 большая слишком, слишком шикарная. Мне нравятся купешки. Я вот прям люблю купешки. И я не люблю высоко сидеть в автомобиле. Мне кажется, это излишне. Пониже, поуправляемее. Вот, и порезвее. Вот это то, что нужно. Ага. Вот что машина, что женщина. Да, да, да. Q8 это урус для нищебродов, пишет Ник Журавлев. А может быть, урус это Q8 для богачей каких-нибудь, там, транжир. Я ездил на урусе. Вы хотите говорить самое простое? Ник Журавлев, вы ездили на урусе? Вот вы написали мне, вы ездили на урусе? А я вот ездил. Я могу рассказать, отличаются ли они от Q8 или нет. Очень сильно. Это разные машины. Вообще. Никакого сходства найти практически невозможно. Кроме того, что в урусе некоторые вставки вот на потолке или еще где-то вот прям кусками Audi торчит там. Вот прям это видно, абсолютно очевидно. Вот если вы на Audi ездите, вы прям видите, вот кусок Audi. Ну и бешеный движок, 650 лошадиных сил. Мама родная, что он творит? Это потрясающе. А какой звук, как отстрелит? Мне тоже понравилось, классно. Ну не знаю, стал бы я платить за это 22 миллиона. Правда, я ни за что не плачу 22 миллиона. Какая мне разница? Да, вот я говорю, стал бы я за это платить 22 миллиона. Так ты ни за что не платишь 22 миллиона. Давай честно, у тебя их вообще нет, чтобы платить. А те люди, у которых есть, может быть, с удовольствием и заплатят их. Например, сыновья богатых отцов. Тоже как вариант. Обычно у них эти автомобили, и они их разбивают, да? Вот, понятно все, да, ясно. А, мне вот тут i8 и так далее показывают. Ладно, давайте уже к новостям перейдем, потому что чего вы ко мне с машинами своими приставили? Непонятно. Да, кстати, у нас же новый телеграм-канал, черт побери, я забыл об этом сказать. У нас новый телеграм-канал, потому что, да, часть нашей редакции, именно интернет-редакции по факту, решили забрать себе старый телеграм-канал, потому что он был оформлен на их симку, и его развивать под новыми названиями. Окей, мы сделали по-простому, мы просто создали новый канал. Создали, надо, кстати, правильно говорить. А просто создали новый канал. Ну и будем его опять развивать. Понятно, это будет чертово время, на это придется потратить. Ну, что поделать. Жизнь так устроена. Вот, вы верите в дружбу? Вы верите в дружбу? Вот это голосование. Ну ладно, и поэтому я просто вам скажу, как его найти. Радио говорит МСК. Вот, радио говорит МСК. Вы набираете латиницей в одно слово, и там все то же самое, те же самые новости, которые вы до этого читали. Просто придется заново вам как-то туда собраться. Вот. А нам прикладывать к этому определенные усилия. Ну что, ну ничего, на самом деле, если ты что-то сделал один раз, ты, наверное, можешь сделать это второй раз, правильно? А если не можешь, значит, и не ты это сделал. Ха-ха-ха! Нормально? Мне кажется, я прав. Да. Кто из ведущих уволился? Нигде информации нет. Давайте я вам скажу, кто не уволился. Давайте, нормально? Аношка не уволилась, Карпов не уволился, Будкин не уволился, Щукин не уволился, Волгина не уволилась, Вить Петров не уволился. Кто-то еще остался? Ты ведущий? Или ты на меня показываешь, что ли? Я уволился, меня здесь нет. Я не работаю. Это самозахват редакции, да? Я захватил микрофон. Я здесь не работаю. Все? Исчерпал я ваши вопросы? Я надеюсь, что я исчерпал сейчас ваши вопросы. Все? А все остальные столпы эфира ушли. Хорош под Давидыча косить. Ты же простой паренек. Под Давидыча? Ну я просто, мне дали 2 дня поездить на урусе. Я ни под кого не кошу, клянусь. Будь здоров. Будь здоров, Евгений. Я, видишь, зато правду сказал. Будь здоров. Это наш звукорежиссер Евгений. Когда я говорю правду, он чихает. Так устроена жизнь. Так устроено наше общение в эфире. Ладно, захожу я, значит, в телеграм-канал «Говорит Москва», который называется «Радио говорит МСК». Кстати, если вы подписаны на мою телегу, «Гудошников» она называется, то я там ссылочку кидал. Я сейчас там написал про Бузову немножечко. А до этого прям ссылка есть на канал. Если вы подписаны на меня, то вообще не надо там ничего набирать очень долго. Зашли ко мне, быстро перешли. Все, вопрос исчерпан. Вот. А так радио говорит МСК латиницей. В одно слово. Все. И вот это наш телеграмчик, да.
Брошенок.
Ну, то что? Ну, вот что я тут читаю. Я тут читаю про истребитель, который приблизился к самолету Шойгу. Это был якобы F-18, и его отогнали... Ну, что я говорю якобы? И был он F-18. А его отогнали сушки 27-е. Я пока не видел видео, но я думаю, что это великолепно. Вот. Не знаю, натовские самолеты летают рядом с самолетом нашего руководителя Минобороны. Так, министра обороны. Так, Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей. В соцсети заверили, что владельцы аккаунтов сами давали на это согласие. Bloomberg настаивает на том, что пользователи не знали о прослушке третьими лицами. Сами давали согласие. Пожалуйста, прослушайте меня, говорили они владельцам Facebook. Говорили они прямо лично, видимо, Марку Цукербергу. Это, кстати, к вопросу о свободе личности. Это к вопросу о конфиденциальности информации. Мы же все время с вами разговариваем о том, что товарищ майор лезет вам в трусы. Ну вот. И вы все время по этому поводу очень сильно переживаете. А Марк Цукерберг, он в принципе там у вас живет. Понимаешь, когда товарищ майор лезет вам в трусы, его там приветствует Марк Цукерберг, который говорит: «Hello! Hello! Comrade!» Да, не товарищ же они говорят, они комрад. Hello, комрад! Ну, не майор, у них кто-нибудь еще, не знаю. Мейджор? Мейджор это мэр. Нет? Разве нет? Мир. Нет, мир, мэр это мир. Да, 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 мейджор. Ну, пускай будет майор. Это по барабану, просто. Hello, комрад! Здравствуй! Здравствуй! Я тут уже все посмотрел! Да? Ну, а вы все еще думаете, что вы обалденно конфиденциальные, да? VPN, вот это все... Ну, как пел великий гуманитарный мыслитель в современности Слим, лучше ВКО, нет, ВКО, ДМО и СВЕ. Имею в виду, что СВО, ДМЕ, не помню. А, да, ДМЕ, СВО, ВКО. Ну, короче, Внуково, Домодедово и... Помнишь, я долго думал, что он имеет в виду, что это за словосочетание. Оказывается, он говорит, VPN, но лучше, чтобы как бы спрятаться, вот прямо улететь. Вот такая мысль. Интересно, интересно, у него есть трек, я вам советую всем, вам понравится, называется «Намедни». «Намедни». Очень хороший. Мне нравится. Видос с самолетом у автоводителя на канале. О, ну тем более. Но я слушал эфир Ромы. Автоводитель это Рома. Наш Щукин. Я слушал, он там что-то писали, что это может быть не тот видос. Якобы. Я, может, что-то не понял, но зайдите к нему, посмотрите. Так, что еще? Гудошечков, жрите в телеге как-то неизящно. А что изящно? Вы просите от меня изящество? Хорошо, ладно, окей, черт побери, буду говорить с вами про это. Facebook вам плевать. Я просто говорю вам, что Цукерберг за вами следит. Значит, есть такая суперзвезда современности российской эстрады. Именно эстрады, потому что она певица. Бузова. Она сняла ролик, в котором она облизывает тарелку и говорит, что она блокадница. Облизывает тарелку, съела, облизывает тарелку, она говорит, я блокадница. Это вызвало некий резонанс в обществе. Я написал, неумные элиты растят неумных звезд для неумных масс. Все в экстазе. Потом неумные звезды шутят о блокаде, все возмущены. Не надо возмущаться, это ваши звезды, вы их породили, вы им поклоняетесь. Жрите. Что здесь неизящного, скажите мне, пожалуйста? Мне кажется, абсолютно изящная форма выбрана мной. А что, кушайте? Что я должен был? Жрите, конечно, жрите! Вы сами породили этих уродов! Эти уроды несут в массы, на миллионы людей свою уродливую абсолютно философию, которую, да это даже философией нельзя назвать, свой уродливый взгляд на жизнь, да это даже не взгляд, свое ощущение жизни, потому что они же анализировать не умеют в принципе, они могут только ощущать, потому что мозгов у них нет. Значит, уроды несут для уродов уродливые свои ощущения мира окружающего. Они столько тупые, столько гнилые, что даже говорить об этом страшно. Понимаете, страшно говорить. Критиковать ее. Я не могу ее критиковать, потому что я изначально понимаю, что я критикую чудовище.
Ну, то есть, если бы это вдруг ни с того ни с сего вышел человек из библиотеки и такой: «Я блокадник!» облизывая тарелку, сказал, вот здесь я бы, наверное, взорвался и начал бы критиковать и говорить: «Что же это такое? Ты же интеллектуал, а не сказать интеллигент!» И такое понятие расплывчатое, только мы знаем, что такое интеллигент, да и мы не знаем, мы просто его используем. Ты интеллигент, а ты бомжара какой-то, не бомжара, а какой-то быдло. Ну, когда нужно кого-то оскорбить, ты говоришь: «Я интеллигент, ты быдло». А ты назвал себя интеллигентом, значит, ты не интеллигент, ты быдло тоже. Ну, вот и все. Я бы здесь, наверное, возмутился. Вот здесь я не знаю, что возмущаться. Что? Ну, это звезда. Ее любят миллионы. И эти миллионы такие же, как и она. Ее породили медиа-менеджеры, которые знают, как у нас устроены люди. Знают, что миллионы есть уродов. И эти миллионы уродов готовы идти только за уродами. Все! Та-ра! Где у меня здесь этот Жириновский? Разве нет? Спасибо. Ручной Жириновский. Редкость. Такого не бывает, в принципе. Но вот когда в электронном виде можно. Включил, выключил. А что вы хотели, когда у вас на каждом празднике на полевой кухне младенцев наряжают форму НКВД, пишет мебель. Видишь? Сумасшедший. Форму НКВД наряжают, и поэтому Бузова шутит, что она блокадница. Когда на празднике у нас наряжают детей форму советского воина-освободителя, а вы почему-то НКВД, видимо, кто-то фуражечку НКВДшную на кого-то из детей надел, но обычно, вообще-то, просто форма рядового, полевая, на детях. Ну, обычно. Пилоточка, да, пилоточка, гимнастерочка, вот что на них обычно. Галифешка, да? А вы мне рассказываете про НКВД. Вы, наверное, чуть-чуть хотите приврать, да, уважаемый слушатель? Или неуважаемый, не знаю. Неважно. Будьте уважаемы. Давайте я назначу вас уважаемым на эту секунду. Все, секунда прошла. Значит, это наоборот делается для того, чтобы люди почитали память своих предков, которые положили жизнь для освобождения родины от немецких, вот этих, от фашистских захватчиков. Правильно? Правильно. Это как раз делают те люди, вот с этими детишки у них ходят в этой форме, которые приедут в Санкт-Петербург и скажут: это раньше был Ленинград, здесь была страшная блокада. Люди несколько лет, ну, жили в кольце, в осаде. Этот город непокоренный, он не сдался. Вот что они ели, вот как они умирали, вот как они оборонялись. Это как раз те люди, которые это объяснят. А те, кто рассказывает, что они ходят в форме НКВД, это как раз, я так понял, поклонники Бузовой, которые будут облизывать тарелку и говорить: «Ой, я блокадник, ой». Ну, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм. Все так мне нравится. А праздник НКВД, задается вопросом 10-й. А что вас пугает в аббревиатуре НКВД? Вот скажите мне, пожалуйста. Вас пугает аббревиатура МВД? Вот если по-честному. МВД, Министерство внутренних дел. Что такое НКВД? То же самое. Народный комиссариат внутренних дел. То же самое. НКВД — это МВД, не поняли? Вы не знали об этом? Боже мой, вы не знали об этом? Если кто-то не знал, то я дарю вам это. Но я думал, что вы все знаете, что НКВД и МВД — это, в общем-то, одно и то же. Вот. И более того, в НКВД тоже были разные люди. Были героические люди, были абсолютные мрази, ужасные, палачи, гнусные. А были героические и умирали за родину, и все что угодно. А что, нет? Нет, они все были сплошь палачи. Конечно. Как и сегодня, да? Полиция же у нас все сплошь палачи. Конечно. Нет ни одного же порядочного полицейского. Не существует его. Конечно. Нет, не существует. Сейчас на Соловьева стал похож, пишет Ник. Да вы что? То я у вас на одного похож, то я у вас на другого похож, на третьего похож. Вы все это никак не можете. Ищите, на кого я похож. Не похож. Пока у меня нет дома на озере Кома, я на Соловьева не похож. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Михаил.
Да, Михаил. Да.
Ох, Алексей.
Да, да.
Мешали вы все в одну кучу. Дело в том, да, что аббревиатуры эти, НКВД, ГПУ, МГБ, АГБ, конечно, зловещие. Знаете, вот существует у нас в дискуссиях, это очень часто, почти каждый день, вот такая обманка полуфилософская. Знаете, отдельные личности не могут дискредитировать систему в целом. У нас большинство честных, здоровых, не берущих взятки, не бьющих по голове милиционеров, НКВДшников и так далее.
Ну да.
Вот именно эти люди, которые сами ничего этого не делают, но сидят в кабинетах и прекрасно знают, кто рядом заводит левые дела.
Все понял, взятки. Михаил, я вас понял. А можно я сразу подключусь к вам? А я к вам сразу подключусь. Хоть один из ваших знакомых когда-нибудь давал взятку, брал?
Значит, Алексей...
Ну нет, Михаил, а вот сейчас, подожди, скажите, брал или давал кто-нибудь из ваших знакомых?
Ну, естественно.
Ну все, вы, значит, преступник, Михаил.
Нет. Одну секунду. Мы говорим не об этом.
А к чему же
говорим? Когда идет крупное, страшное хищение или неправомерное заведение уголовных дел, когда людей хватают, рядом чистоплюй сидящий, о которых вы говорите, что он не такой-то, все прекрасно знает, все знают и молчат.
Угу.
Хоть раз был донос от честного вот этого сотрудника НКВД, КГБ, МГБ, на того, который за стенкой, на его же товарища, который этими делами занимается, угу. Не было в истории
не,
такого.
Не было.
Следовательно, они все буквально 100% ответственны за беззаконие, за страшные репрессии, за убийство, потому что они молчали, понимаете, а потом получали ордена.
Ну все, Михаил, я все понял, Михаил. Я продолжу вашу мысль, если позволите. Спасибо большое. Михаил прав, смотрите так вот, мы сразу берем, Михаил прав. С высоты лет прожитых, опыта, прочтенных книг, тон. Михаил прав. Но получается тогда следующее. Если кто-нибудь из ваших коллег по работе украл что-нибудь, а вы об этом знаете, то тогда их надо воткнуть, как говорится, по-настоящему, по-хорошему. Если кто-нибудь, например, из ваших коллег по работе что-то украл, вы это знаете, вы ничего не делаете, вы преступник. Ну, по логике Михаила. Правильно? Правильно. Вы молчите, вы все 100% преступники. Дальше. Вы знаете, что ваш какой-нибудь товарищ давал взятку полицейскому. Надо сдать его. Надо его сдать. Потому что если вы не сдаете, вы соучастник, по сути, по логике. Вы молчите. Вы 100% виноваты. Правильно? Правильно. А что? Ну, замечательно. Но я вам скажу. Если вы, например, пишете доносы, в количестве, как говорится, 3 миллионов, у нас есть такое традиционно, 3 миллиона доносов, у нас говорят, то может так получиться, что кого-нибудь расстреляют злые НКВДшники какие-нибудь или еще чего-нибудь, какие-нибудь ОГПУшники. ГПУшники расстреляют, убьют кого-нибудь ни за что, ни про что, вот, без всяких доказательств, но именно потому, что вы, добрый сосед, написали донос на своего другого соседа. Хотя, может быть, и причин не было. Так что если НКВДшники 100% виноваты, то ведь не только они 100% виноваты, ведь весь народ виноват. Дальше. Если, например, идет какой-нибудь согласованный или несогласованный митинг, и там появляется какой-нибудь человек, который делает плохо. Допустим, это один из протестующих. Получается, что все протестующие не должны его защищать. Потому что если они его защищают, они все 100% сразу преступники и так далее. Правильно? Правильно. Значит, если вдруг какому-нибудь русгвардейцу в голову прилетела бутылка, то вся толпа, из которой эта бутылка прилетела, все преступники. И их всех надо бить в срочном порядке. Срочно надо вязать. Вне зависимости от пола там и чего-то еще. Правильно? Ну, по этой логике. Я развиваю эту логику. Если один паршивый, значит, все паршивые. То есть, что предлагает Михаил? Децимацию производить? Ну, давайте, как Чингисхан будем делать. Давайте. Значит, один побежал с поля боя, каждого десятого... Просто башку с плеч и все. Потому что вы все гнилые. Он один побежал, вы все гнилые. Что-то это не похоже на либеральную идею. Что-то это не похоже на свободную идею. Михаил, ну, правда, честно говорю вам, не похоже на свободу, не похоже на либеральность, не похоже на свободу личности, не похоже на ответственность человека за самого себя, а не коллективную ответственность. А вы вводите коллективную ответственность. Коллективную. Один плохой полицейский, например, означает, что все полицейские мрази. Сразу, автоматом. Ну, здрасте. Значит, один плохой журналист означает, что все журналисты твари. Значит, например, если есть какой-нибудь, допустим, вам не нравится патриотического толка, там, прогосударственного толка журналист, и он, например, негодяй какой-то, на ваш взгляд. Но это значит, что и те журналисты, которые вам нравятся, они тоже негодяи. Правильно? Ну, один же тварь. А если посмотреть, так журналистов, тварей, очень много, плохих, прям негодяи какие-то, они и не журналисты вовсе. Такая, значит, вся профессия гнилая. Значит, вот есть вот клеймо прям на башке, журналист, все, страшно, с ним нельзя разговаривать, он урод. Расчеловечивание происходит, да? Все. Или, например, вот мы видим какого-нибудь бандеровца на Украине. Может он быть? Конечно, может. Бывают там бандеровцы. И мы говорим, все украинцы бандеровцы. Ну, по логике Михаила. Получается так? А нет, они не все бандеровцы, они разделяют эту идею. А чего они его в тюрьму не отвели? А чего они про него не рассказали? А чего они то не сделали, пятое не сделали? Значит, все они бандеровцы. Логика? Логика. Угу. Грузию мы смотрим, митинги. Так? Мы говорим, все грузины русофобы. Мы видели там несколько тысяч русофобов. Все грузины русофобы. Так, Михаил? Нет, не так. Так почему, если логика эта не работает, вот на тех примерах, которые я привожу, она объективно не работает. Почему она работает, когда вы говорите об НКВД, МВД? Мне кажется, это перегиб. И это попытка выдать, может быть, желаемое за действительное. Вот такое вот у меня есть ощущение. Я делюсь с вами ощущением. День 30 новости.
В Москве у нас обзор печати. О, и мы звоним. Настя Аношко, которая находится в Санкт-Петербурге. Кстати, пока мы ей звоним, и она будет нам рассказывать, что у нас-то к чему, я хочу сказать, что на данный момент в новом телеграм-канале «Радио говорит Москва». Называется он «Радио говорит МСК». Латиница ищется. «Радио говорит МСК». Уже 4924 человека. Давайте сделаем 5. Вот мне один написал, да кому он нужен? Ну, как бы 5 тысяч. А 5 тысяч это сколько? Это что, это до дивизии дотягивает? До маленькой дивизии. Настя, привет.
Да, привет.
Давай.
Итак, значит, у нас, во-первых, «Вечерняя Москва» рассказывает о том, что осколки печи князя Голицына были найдены при очередных раскопках, при проведении работ. Так что, кто интересуется историей, можете ознакомиться.
Это какое-то чудо.
Коммерсант. Да-да, я сначала вместо печи печень не прочитала, очень испугалась. Потом поняла, что все-таки речь идет о печи.
Нет, Минпромторг. Печень, конечно, раньше уничтожается обычно. Ну ладно.
Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта семью 15 годами, а простого, значит, простого нашего пассажирского автотранспорта личного старше, чем 12-25 лет. Это к вопросу о
сайте
Госдумы. Ну, вы знаете, что там пока нет никакой конкретики. Коммерсант первым об этом писал. То есть в письме просто предлагается ограничить движение старого автотранспорта. Но точно мы не можем сказать. Пока что подробностей в письме в самом нет. А депутата, который эту инициативу выдвинул, и эта женщина, между прочим, до нее дозвониться не удалось. Открываем аргументы и факты. В Конго от Эбола за год умерли почти 2000 человек. Это Демократическая Республика Конго. И наши проблемы тоже, аргументы и факты описывают. Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 40 человек. Сейчас, на данный момент, это в 9.12 было обновление. Ну и, в общем, что у нас еще там по прессе, так сказать, говорит Москва. Также есть уже первая информация о том, как празднование Дня города будет проводиться. Кто планирует свои выходные на начало сентября, можете ознакомиться. Ну и самое главное...
Говорит Москва, ты сказала?
Ой, «Вечерняя Москва».
У тебя... А, да, Настя.
И самое главное, это то, что 36-градусная жара идет на центральную часть России. Я не знаю, успели вы уже это обсудить или нет.
Нет, нет.
В прессе есть такие заголовки.
А скинь мне, пожалуйста, у нас с тобой чатик есть отдельный.
Да, хорошо.
Чатик друзьяшек. Скинь мне туда. Спасибо, это была Настя Аношко. Она с нами на связи. Из Питера выходит обзоры печати. Делает нам специально, чтобы мы были в курсе. Какой-нибудь шум метро или щелчки поворотника под такой формат обзора прессы нужно, пишет Дмитрий. Нет, это же круто, вы же согласитесь, вот согласитесь. Ну, круто же. Ну, и про НКВД мне некоторые, ах ты там, вот сейчас пишут там, отстаиваешь НКВД, как ты можешь? Да все очень просто, смотрите, я читаю вам, вы просто Википедию открыл, читаю. Оборона Брестской крепости. 22 июня 41 года в крепости располагалось подразделение 17-го краснознаменного Брестского пограничного отряда, несколько подразделений 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД.
например. 8 стрелковых и 1 разведывательный батальон, и 2 артиллерийских дивизиона, некоторые спецподразделения стрелковых полков и так далее. Ну вот здесь самое главное, несколько подразделений 132-го отдельного батальона, в нашем случае самое главное, в данном, конвойных войск НКВД. Вот и все. Оборона Брестской крепости, НКВД. Ничего? Есть еще претензии? Все НКВДшники были ужасными людьми. Они не любили свою родину, ненавидели свой народ и уничтожали его миллионами. Или все-таки были героические люди? А? Нет, нет, нет. Все очень просто. Идите, зайдите в больницу, и вы найдете хорошего врача и плохого врача. Зайдите в магазин, вы найдете хорошего продавца и плохого продавца. Пойдите в полицию, вы увидите плохих людей и хороших людей. И в какой бы профессии, вообще где бы вы ни были, там есть люди, там всегда будут хорошие и плохие люди. Так устроен мир. И не может быть такого, чтобы какая-то структура была собрана из людей, и в этой структуре не оказалось хороших и плохих. Просто потому, что она собрана из людей. Ну да, понятно, должен быть определенный отбор. Ну, что ж теперь поделаешь. Не всегда отбор помогает. Иногда даже, знаете, бывает, ищешь маньяка, а не того нашел, казнил, а того отпустил, которого, ну, которого, значит, взял и не взял, ну, которого надо было казнить, отпустил. Это я про Чикатило, просто коротко. Некий Фима Собак. А в гестапо тоже хорошие были. А сравнивать с гестапо с НКВД могут только уроды моральные. Ну и вы. Вы, потому что я не думаю, что вы моральный урод. Может быть, вы просто пытливый ум. Вот. Гестапо с НКВД. Ну, и сравните обязательно потом еще что-нибудь с СС, там, ну и так далее. Обязательно сравните что-нибудь. И обязательно еще попробуйте сравнить Гитлера и Сталина и так далее. Ну, я-то просто это все понимаю. Я же понимаю, что если бы не победа в Великой Отечественной войне, то никакой бы человек под... Ну, так, ну, видимо, любит литературу, если «Фима и собак» называется. Видимо, одну книгу все-таки прочитал. Ну вот, может быть, две, может быть, десять. Да, ну, одну точно прочитал. Я просто могу говорить точно. Вот, и, ну что, ну, его бы не было, этого человека, скорее всего. Ну, скорее всего, не было бы, да. Или что-нибудь в лес бы валил где-нибудь. Наверное. Я так предполагаю. Поэтому, в общем-то, конечно, и выбирая из нацистов и коммунистов, я думаю, выгоднее было бы нам всем выбрать коммунистов, безусловно. Это было бы правильно. Это лучше. Коммунизм лучше, чем нацизм. Угу. Намного. Нацизм вообще осужден Нюрнбергским трибуналом. На всякий случай. А коммунизм нет. Хоть вам, может быть, очень сильно не нравится Советский Союз. Но есть страны-победители во Второй мировой. Вот и все. А есть еще и Совбез ООН, сформированный по итогам. А еще была Ялтинская конференция. Ну и всякое такое интересное было в этом мире, что вы пытаетесь, видимо, отрицать. А отрицать этого невозможно. И да, был ленд-лиз, например. И да, мы назывались союзниками с этими вашими американцами. Или с этими нашими американцами. Ну а что поделать? Такая она жизнь. Но осуждены-то нацисты. И мы-то были среди тех, кто их судил. Ну, это же факт. Вот такие дела. А коммунизм лучше. Привет из ГУЛАГа, пишет Джозеф. Привет вам из ГУЛАГа, Джозеф. Можете сравнить и цифры гулаговские, например. Можете сравнить. Мне такое ощущение, что Джозеф прямо из ГУЛАГа мне и написал. Что такое ГУЛАГ? Вот что такое ГУЛАГ? Вот, может быть, это опять тайна, понимаешь? У меня есть такое ощущение, что люди оперируют вот этими всеми аббревиатурами. Типа НКВД! И я должен испугаться. А это, ну, МВД. Вот я скажу МВД, и вообще ничего не дрогнет. Также НКВД не дрогнет. Я понимаю, что были подонки. Я понимаю, что были, живодеры. Какие-то, не живодеры, нет, неправильно. Ну, короче, мрази всяческих мастей в НКВД, конечно, были. Были нормальные люди. Обороняли Брестскую крепость, например. Это же важно. ГУЛАГ. Вот. Главное управление лагерей и мест заключения. Вот что такое ГУЛАГ. Федеральная служба исполнения наказаний. Главное управление лагерей и мест заключения. Вот ты сейчас... ФСИН! И за сердце схвачусь. И вот это... Привет из ГУЛАГа! Привет из ФСИНа. И что это значит? Что это конкретно значит? что это конкретно значит, скажите мне, пожалуйста. Ну, посмотрите статистику, сравните, сколько тогда сидело, сколько сейчас сидит. Вы, наверное, имеете в виду политических сидельцев. Вы, наверное, имеете в виду 58-ю статью. Но мне-то не рассказывайте, у меня есть расстрелянные в семье. Прадед и прапрадед. Якобы работал один на три разведки, а другой на две. В 56-м году реабилитированы. Потому что невозможно работать на три разведки в Западном Казахстане, в городе Уральск, где нет никого вообще, кроме русских на тот момент и казахов. И одного индуса там, был какой-то индус. Вот. И, кстати, из-за индуса весь сыр-бор. Представляешь? Весь сыр-бор из-за него. Какой-то индус был. Сказали, ага, индус, значит, Британия, колония, Британия, все. Британская разведка, по-моему, американская или немецкая и японская. Нормально? Прикинь. О, это прям сидел в городе Уральске, западно-казахстанской области, человек, ну, чисто ты понимаешь, Рамзай. Не Рамзан Кадыров, а Рамзай. Прям зорги, понял? Сидел там прям, подтачивал Советский Союз изнутри. Ага. Ну, потом реабилитировали, что поделать. Что поделать. Ну, уже реабилитировать, а вернуть к жизни не получилось. И много было там подлости. Много там было подлости. Например, говорили, что вот мой прадед и прапрадед, они там в лагерях, а потом еще что-то. И долго все думали, что они живы, но просто переписки нет с ними, еще что-то. Вот, а потом сказали, что нет, через несколько лет, вроде как, по-моему, гангрена там у кого-то была, он скончался якобы от этого. Ну, а потом, когда уже после всех этих развенчаний культов личности и прочего, документы подняли, оказалось, что их расстреляли там чуть ли не через месяц после того, как задержали, прямо в Уральске. Прямо в Уральске и убили. И вывезли в пойму Урала. Там были могилы братские. Ну, как, можно их назвать братскими. Ну, ямы. В ямы побросали, закопали, все. А потом в 90-е это все раскапывали, чтобы похоронить жертв политических репрессий. Вот. И, да, и, да. Вот, вот так вот оно происходило, да. Вот такое было. Но знаете, что самое интересное? Что случилось с теми, кто конкретно вел дело моего прадеда и прапрадеда? А их тоже. Ну, только не расстреляли, а посадили, по-моему. Их посадили. И надолго. Но это уже их посадили в 50-е. Такие вот пироги. Потому что кто с мечом придет, тот от меча погибнет. Кто поднимет меч, от него и помрет. Не надо поднимать меч. Вот. А хотите еще пример? Вот с революционерами. Три волны репрессий, ну, вы знаете, сталинских. Вот. В том числе, кстати, и... В том числе, кстати, и тот самый, вот этот, любит говорить, 38-й. 37-й, 38-й. Ну, любят вот как-то плавают, никогда подать. Ну, как бы, да. Да. А, репрессии против Ленинской гвардии, да. Угу. Ну, надо было чистить революционеров, Потому что вторая революция уже не нужна, когда она есть. Она одна была, вот теперь надо зачистить. И зачищали. Всегда так. Пожрала собственных детей революция. А что теперь? По-другому не бывает. Вот. Ну, и, естественно, под раздачу попали все еще и простые люди. Которые и не революционеры, и не офицеры, и вообще никто. Сидели себе, пчел разводили. А оказалось, враги народа. Ты понимаешь, враг народа, все. Агент трех разведок. Почему? Ну, понятно, что там кто-то хотел себе звездочку на погоны. Ну, понятно. Но проблема-то не в этом. Сказать вам, в чем проблема? Самое главное. Донос-то был от соседей. От соседей. А у него есть ружье, сказали соседи. Ничего себе. У охотника есть ружье. Охотник ходит на охоту. Я же акты даже эти читал, что изъяли. Ружье, килограмм пороха. И что? Готовил переворот, все, снести советскую власть собирался. Да-да. Ну, понятно, что просто кто-то хотел звездочку на погоны. Ну, если конкретно этот, который хотел звездочку на погоны, мразь. А это так и есть. Что же теперь? Защитники Брестской крепости из НКВД плохие люди? Нет, они герои. Они герои. Каждый человек себя проявляет по-своему. Нельзя по одному человеку судить о другом. К сожалению, ничего с этим не поделаешь. А чем лучше расстрел агентов трех разведок, уничтожение, например, евреев? Ничем, все это одинаково ужасно. Все это одинаково ужасно. Уничтожение людей, убиение людей. Это страшно, ужасно и катастрофично. Но чем отличался Советский Союз от гитлеровской Германии? У нас были репрессии, но это скорее классовые репрессии, а не национальные. Ну, не по национальному признаку, не по крови. То есть, как бы вам сказать, был какой-то шанс, что ты не попадешь под эти репрессии. Тебя не по цвету глаз и размеру черепа выбирали и бросали в печь, просто потому что ты родился таким. Да, вот конкретной национальности ты родился, и тебя убили за это. Вот. Вот чем отличался Советский Союз. Ну, собственно, чем Советский Союз отличается от гитлеровской Германии, ну, тех времен? Чем, тем же самым, чем отличается интернационализм от национализма радикального. Вот все. Вот, вот они отличия, это коренное отличие. Интернационализм, интер, все вместе, разные народы, вот, и национализм, ультранационализм, радикальный. Вот и отличие. Поэтому они любили изображать вот красных там как сброд, как иго какое-то, как, ну, в общем, все те самые вещи, которые сегодня используются некоторыми нашими товарищами на Украине. Некоторыми. Ну, они нам не товарищи, в кавычках. Некоторыми людьми, некоторыми политиками на Украине. Их сейчас уже вроде мало, и хорошо, что их мало. Я надеюсь, что их еще будет больше. Ну, в общем, то, что говорят украинские националисты, давай так скажем. Вот, вот эти вот все, что ты там, финно-угры, татары, монголы какие-то, вот что-то вот начинается. Вот это. Кстати, когда они называют нас финно-уграми, мне так приятно, потому что я был в Финляндии, и мне показалось, что Финляндия лучше Украины. Поприятнее. Вообще страна, мне нравятся вообще финно-угры, классно. Мне понравилось. Я готов быть финно-угром. Я, мне кажется, я финно-угр. Это обалденно. Да, я финно-угр. Потому что я посмотрю, как Финляндия живет, и смотрю, как Украина. Я лучше. Я фин и угр. Видимо, классы побогаче сами выбирали, кем родиться, пишет Сандерс. Ну, не все же были убиты, да? А, опять Украина в ход пошла. Дача в Италии не за горами, пишет Старый Слон. Старый Слон, вы не разбираетесь, как зарабатываются дачи в Италии. Если бы вы в этом разбирались, у вас бы она была. К сожалению, Старый Слон вынужден констатировать, что и я не разбираюсь, как зарабатываются дачи в Италии, и если бы я знал, как это делается, она бы у меня была. А про Украину я говорю, потому что это доходчиво. Я поэтому привожу примеры, ну, самые свежие, а какие у нас еще есть свежие на данный момент? Грузию да Украину привожу вам в пример, потому что это свежее, это понятное. Если, ну, это аналогии просто, и все. Если могу какие-то другие аналогии проводить, но они будут непонятными, скорее всего. Вот я могу аналогии проводить с Казахстаном, но я знаю, что вам это будет не очень интересно. Я знаю наше отношение в целом к происходящему в Средней Азии. Я пытался говорить, например, о том, что происходит в Киргизии, я вижу, какое настроение у людей. Людям все равно, что происходит в Киргизии. Вот в России людям все равно, что происходит в Киргизии. Людям не все равно, что происходит на Украине, все равно, что происходит в Киргизии. Так получилось. Ну, в целом, специалистам важно, политикам важно, там, тем людям, которые с этим работают, журналистам важно, а широким массам все равно. Ну, вот все равно. Вот им Бузова, облизывающая тарелку и говорящая, что она блокадница, понятно. А Киргизия непонятно. И родственных связей с Киргизией практически нет ни у кого. Почему Украина такая понятная, а Киргизия такая непонятная? Или Казахстан такой непонятный? Родственные связи. Вот у меня есть родственники в Казахстане, а у вас нет, у большинства. Вот и все. А? Фашистская Италия, митинги согласовывались за 3 месяца. Такая аналогия пойдет? Вам, может быть, и пойдет, Старый Слон. Можете с этой аналогией жить. И что? Фашистская Италия, митинги согласовывались. А Гитлер пришел к власти демократическим путем. Через демократические выборы. Такая аналогия пойдет, Старый Слон? Через демократические выборы к власти пришел Адольф Гитлер. Демократия была сначала. Потом... А, кстати, потом они и говорили, что у них демократия. Просто национал-национализм, но при этом демократия, конечно. А почему бы нет? Ну, демократическая. Весь, кстати, с вами смешной про демократию. Американцы сейчас говорят, когда говорят демократия, думают, вот американский тип демократии. Но ведь и в Советском Союзе говорили народовластие. Демократия. Демократия, народовластие. Какая разница, это одно и то же. О демократии говорили. И в гитлеровской Германии говорили о демократии. Имею в виду, конечно, свой народ. И их кратию. Все говорят всегда о демократии. Нет ни одного правителя, который не говорит о демократии. Даже если это самый страшный тиран, вот, и самый, ну, я даже не знаю уж, как это характеризовать. Вурдалак вообще. Он все равно будет говорить о демократии. Всегда. Потому что если ты будешь говорить «К черту этих холопов вонючих!» Тебя снесут. Нет, ты всегда говоришь о демократии. Расстреливая, убивая, сжигая людей, ты говоришь о демократии все равно. Потому что говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье. Так положено. Так вам завещал Тарантино писать сценарии. Говорит одно, думает другое, делает третье. Герой. Тогда будет интересно. Если у вас герой говорит то же самое, что делает, и об этом же он и думает, но это дрянь, которую никто никогда не будет ни читать, ни смотреть. 7373948, телефон прямого эфира. Я что, не прав? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, а вы были в Киеве, ну, или вообще на Украине?
Я был на Украине, в Крыму, в 2005 году.
Не, ну, Крым — это раз. Просто вы так говорите, что на Украине, ну, там хуже, чем в Финляндии.
То есть там лучше, чем в Финляндии?
Съездите, пожалуйста, в Киев и потом скажете, хуже там, чем в Москве или так же?
Нет, а я не говорил, что там хуже или лучше, чем в Москве. Я сказал, хуже, чем в Финляндии. Вы согласны, что на Украине
нет.
Хуже, чем в Финляндии?
Нет.
Нет? На Украине лучше, чем в Финляндии.
На Украине прекрасно.
Лучше, а? Лучше, чем в Финляндии?
Конечно, лучше. Там люди как бы добрее и красивее.
Чем в Финляндии. И красивее люди, чем в Финляндии. Я понял. Спасибо большое. Вот это и называется расовая сегрегация. Значит, в Киеве люди красивее и добрее, чем в Финляндии. И в Киеве лучше, чем в Финляндии. Хорошо. Я вообще даже готов признать следующую вещь. Смотри. Смотрите. А это тебе, вот, Женя, я говорю, смотри, потому что мы с тобой вот давно знакомы. Значит, смотрите, признаю следующую вещь. Киев – лучшее место на земле. Украина – самая успешная и процветающая страна. Вся Европа завидует Украине. Россия неимоверно завидует Украине. Москва особенно завидует Украине. Да даже в США поговаривают. Да в США только разговоров о красоте Украины и о том, как там хорошо. Да, все завидуют. Единственное, мне кажется, в Сомали люди не завидуют Украине. Им не до этого, им не до зависти. У них много дел своих. 7373948. Или в какой-нибудь экваториальной Гвинеи, может быть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Эпизод 43-го года про немцев-коммунистов. Неожиданно. Это интересно.
Так.
Немцы уходят под Курск из Орла. Мать моя разговаривает. Она хорошо спрыхала. Говорит, вот у вас запрещен коммунизм, там что-то. Тема зашла, правильно?
Ну да, да, конечно.
Немец, рядовой, они на постой просто стояли, достал удостоверение серого цвета, коммунистическая партия Германии. Я объяснил, нет, у нас не запрещена коммунистическая партия. Ну просто не надо орать об этом. Вот я ухожу на фронт, я ничего не боюсь. То есть он...
Подпольный был коммунист, подпольный, да?
Вы знаете... Было бы, если так, мать спрятала свой комсомольский билет сразу, когда только немцы пришли. Знали, что за это мог повесить. А тут коммунист уходил драться с коммунистами на Курскую дугу, ничего не боясь. У него открыто, в накрутном кармане.
Ну, не знаю.
Да нет, ничего у нас не запрещено, что кто вам сказал.
А может быть, уловка такая, курка-яйка, знаете, такое там, вас будет кормить хорошо, спасибо большое. Да я сам коммунист. Ну, как ты... Очень хорошо, тут такой, ну, не помню, не могу вспомнить, как немцы говорят. А вот пошло, наконец-то, я сам коммунист. Тельман был такой, только умер в тюрьме. Что-то у меня вообще со зрением, и жена в Освенциме. Так, он что, болен, Украина, это дно, я там был в 12-м, пишет Ярослав Олегович. Да нет, Ярослав Олегович, как вы не понимаете? На Украине лучше, чем в Финляндии. Понимаешь, знаете, я неудачное сравнение какое-то произвел. То есть мне надо было говорить, что на Украине, типа в России лучше, чем на Украине. Человек позвонил мне и сказал бы, нет, на Украине лучше. А я сказал, что в Финляндии лучше, чем на Украине, а он все равно звонил. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Ладно. Приводи пример с Россией и кооператив озера. Росомаха, а что я должен привести? Какой пример? Какую я аналогию историческую могу произвести с кооперативом озера и Россией? Вы имеете в виду нынешнюю российскую элиту, которая, в общем, давно друг друга знает? Ну а что, советская элита недавно друг друга знала? Ну посмотрите, из кого, из чего все они росли. Вот. Ну только потом они друг друга убивать начали по-настоящему и так хорошо. Но сейчас гуманное общество в сравнении с советским. Сейчас, ну вот Улюкаева посадили, понимаете. Вот Абызов сейчас под делом, да, находится, дело на него заведено. Белых вот присел, да, по-моему, уже. Хорошавин там, ну это можно перечислять. Они тоже ходят... Ходят, так скажем, не по кругу, а... Но они балансируют, в общем. Они балансируют. Там тоже, я уверен, большие люди, большие деньги, большие интересы. Они друг друга могут подставлять. Как выясняется, знаете, люди могут десятилетиями находиться рядом друг с другом, а потом оказывается, что они просто берут и совершают подлость. Представляете? Вот, а что, такое может быть в высших кругах власти? Может быть. Предательство. Я думаю, все они страшно боятся предательства. И раньше боялись, и в Российской империи предатели были. А как царей убивали? Боже мой, все эти братоубийственные вещи, все эти дворцовые перевороты, отравление, убийство собственных детей. Ну, Петр своего сына сгноил, Иван Грозный убил. Нет, он не убивал, хорошо не убивал, но Петр сгноил точно. Убивали родню направо и налево, а вы мне говорите здесь. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, среда, август, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Будошников. Это я. Всем здравствуйте. Слушает это пение, вот это вот все. Не слышал никогда? Да, ну, очень хорошо. Не получается. Ладно. Добавь звук. Давай, давай. Стой, убирай. 23-й. Давай. Ну, он такое некрасивое слово написал. Ну, типа, изгать Украину и вознеси. Почему при? Ну ладно, превознеси Россию. Ты же в душе хочешь этого. Да, вы знаете, я живу мыслью о том, чтобы превознести Россию над Украиной каким-то образом. Я все время мучаюсь этим вопросом. Я думаю, знаешь, вечером прихожу, думаю, черт, что бы такое сделать, чтобы превознести Россию и как-то унизить Украину? Что бы такое сделать? А потом смотрю, что происходит на Украине, и понимаю, да нет, наверное, ничего делать и не надо. А? Нет, нормально. Нет, не понравилась шутка. Ну ладно, не мучайтесь. Я желаю всем всего самого наилучшего. Всем. И всем, кто там когда-то откололся от Российской империи, от Советского Союза там, и проклинает нас. Дай бог им здоровья, пусть они развивают свою замечательную экономику, поменьше только русофобии и все. А так, пожалуй, взаимодействуют, пускай что хотят, делают, развиваются. Какие прекрасные страны, прекрасные народы. Они ведь готовы к конструктивным вещам. Хватит деструктива, нужно что-то хорошего, интересного делать побольше, и будет хорошо. Так, что еще вот у нас интересно происходит. А, ну да. Минпромторг получил предложение Госдумы о запрете эксплуатации старых машин. В ведомстве считают, что важно стимулировать владельцев машин приобретать экологически чистый транспорт. Вот. Ну и тот, кто приблизился к самолету Шойгу, этот истребитель принадлежит Испании. И об этом сообщило Минобороны Королевства. Испанцы. Странно даже. Испанцы. Еще испанцы умеют летать? Ну, ладно, значит, умеют, наверное. А я думал, что и не умеют. А они у них, оказывается, есть на чем приближаться к нашим самолетам. Ну, ладно. Испания так Испания. Что Испания? Испания – хамон. Испания... Да хорошая страна Испания. И вот, кстати, одна из немногих стран в Европе, в которой я не был. И мне кажется, оттого она и хороша, что я там не был. Наверное, там замечательно. Не так хорошо, конечно, как на Украине. судя по всему. Потому что на Украине-то лучше, чем в Финляндии. Мне он звонил, слушатель объяснил. Не так хорошо, наверное, как на Украине, но тоже, наверное, хорошо в Испании. Я вот предположу. Наверное, в целом ничего так. Так, ну вот все-таки про автомобили. Давайте поговорим, дорогие друзья. А? Запретить хотят старые автомобили. Пока критериев нет. Как конкретно их запрещать, какие запрещать, сколько им там лет должно быть. Ну, вот идея такая прозвучала в Госдуме. Мол, загрязняют воздух, экологии от них нет и так далее. Вот я помню, мне женщина звонила недавно, пару дней назад, вот здесь, слушательница, и говорила, что в Москве дышать нечем с этими автомобилями. Вот. А, ну вот, может быть и надо действительно весь вот этот автохлам собрать да выкинуть и просто не разрешать на улицу выезжать на нем. Но тогда с какого момента считать автохламом этот автохлам? Вот вопрос. Тем более это же собственность. Ты вроде как купил, а он у тебя вроде как был. И уж надо как-то доездить до того момента, пока оно не перестанет ездить вовсе. Да? Может быть, когда ты покупал этот автомобиль, он по всем экологическим стандартам вполне себе был пригодным для того, чтобы на нем ездить. А сейчас вот, может быть, и нет. И что ж теперь? А на новый денег нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сейчас на автохламе как раз еду и слушаю
вас. Это какой это у вас?
Фиат Дукато 2011 года, 373 тысячи
пробега. А чего это какой-то автохлам? Это новая машина, это ноль, ну, вообще. Это, да, это свежая. Все, ну, там муха не сидела. Ну вы что?
Конечно. Смотрите, просто сказали, коммерческий транспорт как бы хотят запретить, ну, там, старше 7 лет, да, я, в принципе, уже попадаю, ну, по крайней мере.
А кто это сказал? А кто это сказал?
Аношка.
Да?
А вам за репрессия, она же, по-моему,
ну,
так
сказала, что... А, ну да, мне предлагал ограничить предельного... Не, это было в 2013 году. И не семью годами, а семью-15 годами.
Ну да, но я просто могу сказать, что, конечно, автохлам автохламу рознь. У меня много чего в машине не работает, да, такого, что вторичное, да, допустим. Ну, окошко не очень открывается справа, там дверка. Ну а поменена коробка передач, она ездит, зарабатывает деньги. Просто если меня сейчас заставят как бы ее поменять, ну и не только меня, да, ну получается, что многое чего подорожает, опять же. Так и сейчас мне люди, это я товары, так скажем, развожу, спрашивают, а что все время дорожает? Я говорю, ну извините, а вы бензин смотрели?
Ну понятно.
Как бы, поэтому то же самое, опять же, это просто ударит по кошельку россиян, как бы. У нас все время, как бы, ну, просто за техническим состоянием, может быть, да, надо внимательнее таких машин смотреть, да, ТО проходить. Это я, в принципе, не спорю.
Ну вот Котельники пишет, давайте 10 лет машина, а я вот себе сразу представил, например, какой-нибудь Panamera, Porsche 10-летний, да он вообще классный автомобиль, и можно еще ездить на нем.
Ну да, я более того скажу, у меня в семье был Mercedes, у меня отец его купил новый в 91-м году, мы его продали, 21 год ему было, это сколько получается. То есть вот он все свое детство я вот на этом Мерседесе провел. За ним ухаживал, была отличная машина, ну просто уже потом сильно гнить начал, да, там этот ферматик постоянно летел, поэтому... Поэтому автохлам автохламу рознь. Опять же, вот можно зайти в музей техники на Ильинском шоссе, да, он, в принципе, частный, но там такой автохлам стоит. Я бы такой бы вообще хотел бы себе и купить, и ездить на нем, даже не считая того, что он 60-го года.
Я понимаю, да. Я понимаю. А лучше не ездить, а продать потом потихонечку, когда оно еще дороже станет, там, допустим, да? Можно же?
Да. Я вот тоже так думаю с Дуката.
Да. Спасибо большое. Ну, Дуката долго ждать придется. Ну, 10-15 лет надо сделать, и все. Ну, не, ну, 10 мало. Ну, прям хорошие есть автомобили, 10-летки, кайфовые есть. Абсолютно немецкие, прекрасные. Кстати, новый телеграм-канал «Говорит Москва» пробил 5000 подписчиков. Спасибо вам за доверие. Я еще раз напомню, как называется наш телеграм-канал, с которого я новости и читаю, и с вами сразу обсуждаю их, по сути. «Радио Говорит МСК». В одно слово латиницей. «Радио Говорит МСК». «С» как доллар. «С» как доллар. Только в России есть, наверное, такое. «С» как доллар. На автору зайдите, там 412-й москвич за 600 тысяч рублей продают. Говорит Катя. Ну, понятно, что продают. Продадут ли? 7373948. Продавать-то можно вечно и за сколько угодно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Да.
Ну, здесь главный все-таки вопрос, это коммерческий транспорт. Вы понимаете, Алексей?
Да.
Дело в том, что в перевозках дела обстоят... Ну, тяжело для перевозчиков, для самих. Очень маленький процент перевозчиков, прям вот совсем маленький процент перевозчиков, в основном это крупные, очень крупные игроки, могут себе позволить вот покупать, обновлять как бы парки там, да, через непродолжительный срок, там через, пускай там 5 лет, 4 года, 6 лет. А в основном Это частные ребята, кто занимается перевозками. Ну, у них машина там 5-й, может быть, год, понимаете, там 7-й, 8-й считается вообще нормальная машина, в принципе, для тягача. А как бы в регионах не, там в Москве, а подальше куда-нибудь, там тоже дела обстоят, в общем-то, скверно. Как вот это все собирается делать, я не знаю. Единственное, что, вы знаете, такой момент...
Не, ну, вы знаете, быть... бывает, когда вот едешь просто по дороге за каким-нибудь автомобилем, а за ним, ну, тут туча какая-то, вы знаете?
Не, прям чат страшнейший. Вы, как всегда, как бы гиперболизируете в частные случаи.
Не, это, я про это здесь, и говорю. Может здесь, быть, там такие
здесь
стандарты
я с вами
будут?
Может нет, быть, такие, нет? Все-таки, исходя из того, что я услышал в новости, там сказано
по
очень
возрасту,
конкретно.
Да.
Да, именно по возрасту. И есть такой момент еще, что новые машины сейчас, я не знаю, это вот появляется, КамАЗы есть дизельные на газу, есть ткани вообще исключительно на метане. Может быть, хотят двигать как бы в эту сторону вообще всю эту историю, чтобы как-то люди там переходили, подключались, там, ну, переключались на газ, там, я не знаю, это все такие...
Ну, я бы не захотел.
Как всегда, понимаете, мы не подготовлены к этому. Инициатива-то, может, и неплохая, что есть плохого-то. Но экономически мы вот к этому не подготовлены. И, как всегда, крайне останутся, вот знаете, обычные работяги, трудяги, как всегда, вот кто кормит свои семьи самостоятельно.
Ну, естественно.
Что государство ничего не просит, и власть, понимаете, эту, ну, так, как, ну, относится к ней, ну...
Ну, есть и есть.
Да, меня главное, не трогайте, дайте, я спокойно работаю.
Общественный договор, да, я вас не трогаю, а вы меня. Вы себе строите там дворцы, я себе зарабатываю на хлеб.
И опять этих простых ребят... К сожалению.
Ну, а так оно и бывает обычно. Вот знаете, вот эти простые ребята, они же не только за баранкой. Вот у меня абсолютно такая логика всегда была. Вот вы меня не трогайте. Вот вы меня не трогайте. Я просто вот, я работаю. Все, я свои дела делаю. Мне вот ваше не интересует даже, что вы делаете. Вы вообще все равно. Вот не трогайте, все. Вот. Но нет, так видите, не работает. Не работает. Не получается. Поскольку большинство машин берут в кредит, даже БУ будет выходить так, что купил 5-летнюю машину, выплатил через 5 лет кредиты на помойку. Ну не, ну вряд ли 5 лет-то поставят. Я думаю, что пятнашкой ограничат. Если примут, то пятнашкой ограничат. Вот пятнашка, это, наверное, такой уже как, ну, серьезный совсем срок. Ну вот сейчас у нас 2019 год, соответственно, да, это будет машина 2004-го. 2004-го что-то стоящее может быть? Не, ну извините, если это будет какая-нибудь 911-я с пробегом в 20 тысяч, которая в гараже больше стояла, чем ездила, 2004-го или 2002-го года, ну это будет хороший автомобиль, это будет классный автомобиль. Но любителям дорогого ретро, ну надо просто какие-то другие тарифы вводить за страховку, еще что-то, за экологические там вот эти вещи, нормы. Конечно... Запретить старые автомобили, но хорошие автомобили, было бы неправильно. Вот именно что каким-то образом надо запретить хлам. По сути, вот я вот задумываюсь, не всегда же состояние автомобиля зависит, например, ну, зависит от возраста, но есть и другие факторы, правильно? Можно же очень быстро уничтожить автомобиль свой, правильно? Это первое. А второе, а можно его наоборот оберегать, собирать, как-то там чинить, и он будет всегда в идеальном состоянии, автомобиль, если ты, ну, дорожишь этой вещью в какой-то мере, в той мере, в которой можно вещью дорожить. Просто некоторые машины любят больше людей. Например, я. Но не свои. Нет, я люблю разные машины. Ну вот. Значит, может быть, опять разговор надо про техосмотр заводить, но разговор про техосмотр заводить — глупое занятие. Потому что никто никакой техосмотр не делает и делать не будет. И не делал раньше. Все. Это же ты просто пишешь бумажку за деньги, все. Не то, что даже ты там кого-то подкупаешь, какая-то коррупция или еще что-то. Нет. Просто. Ага, хорошо у вас, все хорошо. До свидания. Твоя проблема вообще. Чадит у тебя там эта машина, не чадит. Ну, честно, на дороге я скорее... Ну, я редко встречал легковые автомобили, которые были бы в очень плохом состоянии. Такое бывает. Иногда на трассе, когда ты вдруг встречаешь какую-нибудь старую-старую Ниву, которая едет со скоростью 50 км в час, там, где, ну, надо побыстрее, явно. И все из-за нее страдают, из-за этой Нивы. Ну, где-нибудь по Волоколамка это у нас, наверное... Да? Наверное, Волоколамка. Или нет? Наверное... А может, и она. Ну, короче, какая-нибудь дорога с хорошим уже асфальтом, но только две полосы. Одна в одну сторону, одна в другую. И вот встает такой какой-нибудь рак, и ты за ним едешь 50 км в час по трассе. Обогнать не можешь, встречка плотно идет. Он даже не может прижаться к обочине, ничего. Ну, потому что у него там, скорее всего, возрастной водитель еще, плюс ко всему. Там все, там не только автохлам, там биохлам. Ну, в хорошем смысле, мы все состаримся обязательно и будем в какой-то мере немощные, да? А может быть, нам повезет, и мы немощными не будем. И помрем быстрее, чем станем немощными. Поэтому, если что, там, не обижайтесь на меня. Ну, вы поняли. Старая машина, старый водитель обычно. А либо наоборот, очень молодой водитель. Вот эти вот все шестерки, «Жигули» какие-то, семерки. Я помню, я некоторое время пребывал где-то в районе Зюзина, так скажем. И вот там во дворах было запарковано очень много старых вот этих копеек, еще чего-то. Это молодежь развлекалась. Я думаю, что у них даже водительского удостоверения не было. Ну, то есть они покупали по 10 тысяч рублей и катались по дворам. Вообще просто по дворам. Какое же это было убожество. Ну, в смысле, там от них грохот, вонь. Они вообще представляют страшнейшую опасность. Они курят кальяны в этих машинах. Ну, то есть... Хотя, с другой стороны, я понимаю, в подростковом возрасте это такое обалденное... Кальян не советую, но обалденное времяпрепровождение. С пацанами в машине кататься по дворам потихоньку. Ну, это же уже взрослая жизнь. Почти. Да, квази, да, она вот не совсем, ты не можешь выехать куда-то поехать, но... В целом, это уже почти ты уже взрослый. Ты же на машине едешь. Хоть и во дворе. Но уже побольше песочницы, чем раньше. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Да, Алексей. Ну так эти законы, они же есть во многих странах. Там ту же Японию давайте вспомним. Там
ну,
вообще лет 5, по-моему, да.
Но мы не но Япония здесь... в каком-то смысле, понимаете? То есть да, мы да, немножко да, не Япония, да.
Вот. Так вот, если это предложение дойдет до законопроекта, который будет приниматься в нескольких там чтениях, то кто мешает вот предыдущему звонящему зайти на сайт Думы, найти конкретное лицо, которое отвечает за разработку этого закона, и все ему пожелания туда написать? Я лично сам сделал точно так же. Я нашел депутата Москвичева, который сейчас курирует закон о такси. И,
так у меня только один вопрос. Сейчас, какой депутат, чего?
Москвичев.
Не, это не важно фамилия. Он откуда? Госдума, не Госдума?
Ну, глава комитета Госдумы.
А, Госдума. Ну, да, Госдума. Я просто сейчас разволновался, а то, думаю, вы сейчас начнете говорить про какую-нибудь Мосгордуму, а у них там эти да выборы. Нет. И нас сейчас с вами прикрутят, что мы кого-нибудь рекламируем. Не, такого не...
Нет.
Так,
нет,
вы написали... Ну, неважно, написали, значит, какому-то депутату, а он чего? Решил вопрос?
А он не какой-то депутат, он глава комитета.
Да ну пусть, пусть. Он глава комитета. Хороший уже человек. Ну и?
Да, и... Я получил ответ так. С благодарностью, очень конкретный, хороший ответ. Благодарим, ваш опыт нам пригодится. Вот такие-то предложения мы уже рассматривали, а вот это предложение мы будем рассматривать осенью.
У меня, знаете, опыт так был что... какой в этом смысле? Я такой выпендривался перед СОДДшниками в эфире. А на меня вышли из СОДД, говорят, Леш, а что там на шоссе энтузиастов-то плохо? Я говорю, да, вот там. И серьезно. А я говорю, ну вот это плохо. А давай поможешь нам, типа, подскажешь, вот где ты там встаешь в пробки. Я начинаю...
А жалко, они меня не спросили.
Нет. Ну, вы тоже на шоссе энтузиастов страдаете?
Да я таксист, я 2 года работаю, поэтому короче... меня и волнует закон о такси.
А я ему начинаю рассказывать, значит, а вот так было бы лучше, на мой взгляд. Мне тут же схемы нарисованы уже того, как я советую, уже схемы. То есть это до меня придумано. Говорит, ну мы вот так будем делать, смотри. И ровно, что я говорю, хотя я просто знаю там места, в которых ну, плохо совсем. Говорит, вот. Я говорю, то есть вы это уже давно знаете? Мне так, да. Я говорю, почему? Потому что у нас есть компьютеры, у нас есть специалисты, это все анализируется 24/7, и у нас есть все варианты решения этого вопроса. Просто это требует времени. И я так, Алексей, спасибо, Алексей. Спасибо.
Да, если вдруг у вас опять с ними зайдет такой закадычный разговор, да. Вы, пожалуйста, спросите у них, да. Почему среди ночи, там в 2 часа ночи, в 3 часа ночи, на улице верхние поля работает светофор со стрелкой, поворот налево в сторону Москвы, выезд из садовода, рынка садовод, хотя там ворота закрыты, понимаете? То есть днем они открыты, и там стрелка работает,
кто
налево, кто направо.
Я понял.
Да, там вот напротив поста ГАИ.
У меня, знаете, есть еще много вопросов по некоторым светофорам, когда ты ночью стоишь... ни одного человека, ни одной машины, а он работает вот полностью. Он и зеленый, и такой, и со стрелкой. А ты один вообще в ночи стоишь на светофоре. Зачем ты это делаешь?
Алексей, их в Москве, этих светофоров, процентов 70.
Да, полно.
Причем у них цикл не меняется, что в час пик утром, что среди ночи.
Да.
Ты стоишь на этом перекрестке, точно так же там полторы минуты, минуту.
Да.
Вместо там условных 15 секунд, если вы хотите оставить его регулируемым среди ночи.
Да.
Так вот еще раз говорю, я подъезжаю на верхних полях к этому светофору, и загорается стрелка с правой стороны, якобы должны выезжать из садовода машины, но там ворота закрыты, их там нет никакого движения, там все на замке, но светофор работает. И поток, так сказать, ну, встречный, он стоит, пропускает. Вот это вот очень интересно. Ну, то есть, если возвращаясь по этим, по теме автомобилей, я считаю, 15-20 лет, это как бы, ну, максимум. Да, и потом, я бы, допустим, если бы я был дальнобойщиком, я бы предложил бы разбить по категориям. Почему «Жигули» и какой-то «Тягач» должны быть в одной категории? Должны быть разные. Или автобус, например, для пассажирских перевозок. То есть, если, допустим, мы хотим автобусы ограничить 20 годами, то это надо сейчас уже сказать людям, у которых 10-летние автобусы.
Ну да, чтобы они не спохватились в эту же секунду, а чтобы у них был запас 10 лет, и они спокойно распланировали все классно сделать.
Да.
Согласен
это, в принципе,
с вами.
Дело как бы нужное. Я вот тоже согласен. Это вот какой там евро-2 там, наверное, или евро-полтора, вот когда едешь за «Жигулями», которые чадят.
И так, да это ужас.
Вот вонище
это
прям...
ужас.
То есть солярка, у меня вот был «Суперб» дизельный, так и вот запаха от солярки, от «Суперба» дизельного, и по сравнению с «Жигулями», так это просто французские духи, а не солярка, понимаете? То есть там такой... чадящие автомобили. Ну, их, конечно, надо как-то... Потом еще один момент, смотрите.
А в другие вот... мне кажется, понимаете, в чем дело? Мне кажется, другие тоже хотят высказаться. Мы дадим возможность такую?
Да, последнее, смотрите.
Давайте.
Категория — это коллекционных автомобилей. Вот
звонил
передо мной тоже. Вот он, Дукат. Ну, так можно же сделать категорию коллекционных автомобилей. Там не важно, сколько ему лет, 30, 40, там... Можно и семерку сделать коллекционную, и будет ездить 15 лет, и все нормально.
А, ну спасибо. Все тогда. Все, спасибо вам. Евро-5, пишет Адик. Помните сцену из «Брата», как он машину забил? Конечно, помню, конечно. Мы, русские, друг друга не обманываем. Затем стоишь на перекрестке один, что ниоткуда вылетит мотоциклист безумный, пишет Дмитрий Алекс. Роман пишет. На таком светофоре долго стоял часа в 2 ночи, плюнул, поехал, и меня оштрафовали. Ну, такая вот история у человека. Да, я тоже, вот это меня раздражает страшно, эти светофоры ночью. Просто ужас. Ты вот стоишь на машине, опять встала. И вот, и ты один, абсолютно один, никого нет. Все-таки, мне кажется, ночью надо этот, желтый, моргающий желтый. Ну, зачем? Особенно на каких-то периферийных светофорах, вот не на больших каких-то направлениях, а периферийных. Ну, что там, не разъедутся, что ли? Ну, тут... Хотя, конечно, я понимаю, начнут лупяжить на этот желтый так, как будто это зеленый! Самый что ни на есть зеленый! Фу-фу-фу! Да, вот это вот будет обязательно. Но опять же, это недолго продлится. Вы же понимаете, что все конечно в этом мире. Особенно мотоциклисты. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Борис, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, огромная категория вдалеке от Москвы, скажем так, ну, уже километров за 200 и дальше. Ну, и ближе, конечно, есть. Ведь очень много старых НИВ и УАЗиков,
да.
На другой машине просто не проедешь. Наверное, там люди с удовольствием бы пересели на ленд-крузер свежий.
А может, но разговор, например, да, они же не придумали ничего. Может быть, еще пока, да, критериев. Может, разговор будет только о городах. Ну, условно, Москва, Евро-4. Меньше Евро-4 не заедешь. Все.
Я думаю, мало вероятно. Все же должны быть как бы едины в своих правах.
Ну, тогда бы у нас парковка везде.
Эту тему тоже сами затрагивали. Ну, да. Наверное, все-таки должны быть технические характеристики автомобиля,
вот я и
которым
думаю.
Возраст, в общем-то, не относится.
Вот я и думаю. Ну, это вот ТО, чтобы было нормальным. Ну, вот, в принципе, спасибо большое, я прикину. Ну, есть чадящие все эти старые машины в селах. Ну, в принципе, вряд ли они там уничтожают воздух, так как уничтожают воздух в Москве автомобили, просто потому что там очень много их. Может быть, это сделать для каких-то городов больших? Если Москва... Если здесь миллион там... Вот сколько сейчас машин на дороге? Сейчас я вам скажу. 675 992 автомобиля прямо сейчас на дороге. Вот у меня же здесь целодошная информация есть. Спасибо им, кстати. Представляете, 675 992 автомобиля на дороге. Может быть, вот чисто для Москвы сделать там евро, ну, я не знаю, 4, 3, я не разбираюсь там, кто и что значит из этого. Например, евро 3 сделать для Москвы, и все. И всем остальным нельзя. Вот там на МКАД останавливайся где-то, ну, и до МКАД, и не пускаем. Может быть, так тогда сделать? То есть для городов, ну, для мегаполисов. Для Питера сделать, для Москвы сделать. Для чего еще можно сделать? Ну, для Екатеринбурга, наверное, можно сделать. Ну, большие города. Больше миллиона, например. Хотя бы. Потому что дышать действительно не то, чтобы есть чем. Что, да? А к чему полумеры, пишет Вадим? Да как, это не полумеры, это... Как мне кажется, когда я предлагаю такую вещь, вот я сейчас рассуждаю с вами, да, предлагаю такую вещь, я пытаюсь найти такой вариант, при котором все будут, в общем, не сильно ущемлены. Потому что, так или иначе, когда ты вводишь ограничительные меры, это ущемление. Ну, ты что-то отнимаешь у человека, какую-то возможность. И надо как-то так сделать, чтобы сельские жители, и так обделенные инфраструктурными возможностями, да, финансовыми возможностями, чтобы они себя не чувствовали уж совсем ущербными. Им скажут, там, вот вам надо евро 5. Они скажут, у нас денег нет на новую машину, раз. Значит, метро у нас нет, два. У меня есть старая Нива, 3, я на ней буду ездить 4. А ты иди туда, куда, откуда пришел, 5. И что? Ну все, и прав будет, что ты ему скажешь здесь. А в Москве так выпендриваться, а что ты выпендриваешься? Не можешь купить нормальную машину? Ну, в смысле, более-менее, чтобы она была хоть как-то экологически чиста. Ну, иди в метро, и все, там все экологически чисто. 10.30 новости.
Обзор печати с Анастасией Аношко. Настя, ты слышишь меня?
Да, я вас слышу, здравствуйте.
Давай, я успел, наливая чай, прийти к тебе, давай.
Да, спасибо большое. Бесплатные экскурсии на ВДНХ сегодня анонсирует «Вечерняя Москва», в частности.
Настя, прости, просто хотел перебить тебя, если позволишь мне. Да, чувствуется влияние Санкт-Петербурга на тебя. Вот просто по речи. Да, спасибо.
Правда?
Да, абсолютно. Просто что-то произошло страшное.
Ну, ты не начинай, пожалуйста. Знаешь, я когда в Корее училась, я же в основном общалась с друзьями нашими русскими из Владивостока, и да, они все говорили, что у меня какой-то московский прононс, что я долго акаю, угу, и так далее. А я всем говорила, я из Санкт-Петербурга. У меня к тому моменту было только, что действительно из Санкт-Петербурга, поэтому...
Это было правда, по крайней мере.
Ну, я никаких московских и петербургских акцентов я уже не чувствую. Ты говоришь про произношение или про манеру речи?
Настя, обо всем сразу говорю. Вот прям полное ощущение, что, знаешь, пахнуло вот Балтикой. Вот чем-то таким. Да? Ну, не, в смысле, не пивом, в смысле морем. Понимаешь?
Да, я понимаю. Слава богу.
Да.
Аргументы и факты открываем. Около 2000 зеничиков подняты по тревоге в Хабаровском крае. Их направили на учения в Бурятию.
Вот пора. Пора.
В аргументы и факты. А интересно, что я, находясь в Санкт-Петербурге, почему-то, когда открываю аргументы и факты на приложение, он думает, что я нахожусь в Казани. И открывает не Казань, а if.ru.
И из Питера.
У нас есть возможность локальные,
а что там, а что там казанские новости? Какие они? Чем там?
Я так понимаю, что разница только в рекламе, вот в баннерах, в рекламных. Ну, например, я скролл сделала и увидела, что тут есть Лев Новоженов, про которого очень давно не было ничего слышно. Помнишь, такой телеведущий был, «Времечко», они там.
Давай чтобы было смешно, скажу нет, не помню.
Ну ладно.
Какой Новоженов? Кто это? Так.
Он говорит в своем интервью, те, кто его любит, могут пойти почитать, человечеству нужны и виноваты, о том, почему травят Россию. Я-то думала...
А, нет, Новоженов-то я... Говорит. Я Новоженова знаю, так это очень хороший человек. Да что это? Нет, вот...
Ты сразу ты его знаешь.
Конечно.
А если ты думала, что почему человечеству нужны и виноваты, я думала, он другой топик возьмет для обсуждения, кого травят. Но оказалось, что травит Россию. Вот. Ну, вот так вот.
Ну,
значит,
да.
У нас что еще? Вообще по новостям, кроме того, что ты, кстати, прочитал статью, которую я тебе прочитала, про, прислала про 36-градусную жару, которая идет на центральную часть России.
А я, Настя, должен сейчас каким голосом ответить? Да, прочитал. Да, я посмотрел это. Ты прочитал статью, которую я тебе прислала? Да.
На самом деле, я ее сама прочитала после того, как прислала ее. Потому что там полностью одна сплошная вода. И никакой конкретики нет. То есть только заголовок интересный.
Нормально, это Настя, это наша стилистика. Это наша стезя, наоборот. Такое надо читать, почему нет?
То есть там буквально просто ничего не ясно из статьи, что, куда идет. Велика наша страна, родная. Там было понятно, что просто мы очень длинные. Вот, врачи оценили идею 4-дневной рабочей недели. Я с удивлением наблюдаю, что уже вторую неделю или даже третью про эту 4-дневную неделю.
Я не могу понять, почему люди не хотят 4-дневной рабочей недели. Я не понимаю. Но я сейчас с ними обсужу тогда, Настя, потому что у меня вот на телеке как раз и была 4-дневная. Очень хорошо. Прекрасно. Великолепно. Ну, вот, а помнишь, когда вы с шефом вели русские сказки? Помнишь?
Да.
У него была 4-дневная рабочая неделя, а у меня была 3, потому что я 5 в субботу воскресенье. Прекрасно было.
Вообще, да, все... 3-дневная лучше 4-дневная, ты считаешь?
А 2-дневная лучше, чем 3-дневная. Главное, чтобы платили столько же.
Да, ну вот, видишь, ну я не знаю, это нелегко, на самом деле, проводить свободное время просто так. А, и, ну, еще последнее расскажу. Врачи рассказали, как определить некачественное вино. Угу. И изготовленное, главное дело, как сообщала я Регнум...
А можно я догадаюсь, как правильно определить некачественное вино?
Ну, давай.
Надо его выпить.
А потом болит.
Надо его выпить и понять, качественное оно или некачественное. Потому что если ты хоть раз пил вино в жизни, ты всегда его отличишь от бурдамаги какой-нибудь. Нет?
Не знаю, да. Ну, в общем, там 12 правил хорошего вина пишет «Комсомольская правда». И все перепечатывают это. И почему-то все начинается с темы, что у нас есть какое-то наше кубанское вино, которое, как я поняла, не очень. Может быть, по нему надо...
Кубанское не очень. Я не знаю, я вот брал вино Тамани. Все, меня устроило вообще. Какой-то там Темрюкский район, что-то вот такое.
Ну, знаете, я одно время работала с производителем вина из Италии, который представлял свое вино, ездил по всяким городам, и вот рассказывал, как надо там его пить и так далее. Он мне объяснял, что хорошее вино не может быть произведено с использованием сахара, например. То есть сахар нельзя добавлять. А многие это делают именно для того, чтобы ускорить процесс брожения. Вот, и это вроде бы там все это не очень хорошо. Но существует 12 параметров, в газете «Известия», в «Комсомолке» можете прочитать, как именно определять, и, так сказать, начинайте.
Да, и начинайте разбираться, действительно, Настя. То есть только не пить, не надо много
пить. Да, только не пить, просто разбираться. Да,
просто разбираться, да. Все, да, у тебя все, Настя, да, я правильно понимаю?
Все.
Ну, слушай, мы просто, как ощущение от пить, расскажи мне, нравится тебе там вообще, нет?
Ну, мне, конечно, мне нравится, но есть ощущение, что тут крепкой хозяйской руки немножко не хватает. И вообще полный бардак. Вы хотите, может, сейчас прослезаться?
Настя, что сказать? Нет Собянина, нет второго Собянина?
Нет, я готова, кстати, ржаться таким человеком. Но, понимаешь, вот я в центре ставлю машину, смотрю, знак «Классная парковка».
Да.
Я начинаю нервничать, я начинаю смотреть, как мне заплатить. В Москве я плачу по СМС. Я бегаю, ищу столбики эти, так называемые. Нашла столбик, он не работает. На нем еще написано: если я сплю, нажми на меня вот здесь. Я жму, ничего не происходит. Я понимаю, что столбик брошен. Но на его боковине написано, куда отправить СМС. Я отправляю СМС. Отправляю СМС, никакого ответа, ни подтверждения, что там, ну как обычно, да, отправьте СМС с цифрой 1, чтобы подтвердить. Ничего не происходит. А я понимаю, что страшно. Ведь сейчас могут и оштрафовать.
Так.
Я хожу тут же ресторан. Я говорю: вы не знаете, как парковку оплатить? Они говорят: мы знаем. Давайте мы вам включим в чек. Вы на что не закажете, мы вам включим в чек эту парковку. И, в общем, я говорю, а если я буду меньше часа стоять? Ну, в общем, это полная фантасмагория. Я в итоге заплатила через ресторан 60 рублей в час, хотя это самый центр там рядом с Маховой.
Так.
И тут все вот, ну, вот так вот. То есть так немножко как-то было что-то сделано, какие-то...
Настя, я, как всегда, ничего не понял, что ты говоришь, но...
Я хочу сказать, что тут ничего не работает.
Вот. А, все! Вот теперь понятно. Настя Аношко была с нами, Анастасия Эдуардовна. Спасибо, Настя, отдыхай, все, до завтра.
Спасибо.
Да, обнимаю, так сказать.
Примите пару звонков, мы сами все знаем про погоду и зарплату в Индии, пишет Мартин.
Да, Мартин, это обзор печати был, что, не понимаете, что ли? В обзоре печати никогда звонки не принимают. Вы что, первый раз слушаете, что ли?
Мне вот про вино пишут, никогда ни за что никакого темрюкского вина не буду пить. Так очень зря.
У нас нормальные есть виноград. Вы же пьете грузинское вино, почему вам не хочется пить наше вино? Нормальное абсолютно. Ты же оттуда. Нормальное вино-то?
Нормально, вон, класс, у меня вот человек сидит по правую руку, одесную, от меня сидит человек, который оттуда, он говорит, обалденно все вино, говорит, пьем, и классно нам, говорит, он как здорово выглядит, ему всего 60, а он выглядит на 20, посмотрите,
ну нет, у тебя сколько, тебе лет 35, наверное, да, 36,
35. 45! 45! 45! А вы...
Старик, это все ваши вины вот эти вот, темрюкские. Ничего себе. Ладно, пойдем дальше.
Пусть слушатели делают обзор печати, пишет 26-й. Ну, конечно, конечно. Пусть слушатели делают обзор печати. Никаких вопросов. Слушатели даже могут вести сами программу. Я вам больше скажу. Слушатели могут быть главными редакторами. Обязательно. Так обычно оно все и устроено. Мы ведь знаем так много радиостанций, где слушатели все сами делали и пришли к успеху. Ребята, куда вы лезете? Мы же... Ну, в хорошем смысле. Мы же вас развлекаем! Вы кайфуете! Ну вы что ж теперь будете? Петь за певцов? Вы что теперь будете? Приходить в ресторан и готовить себе еду за повара, что ли? Я не понимаю. Вы себе еще ботинки сшейте за обувного дела мастера. Ну, доверьтесь уж профессионалам. Ну и мне тоже доверьтесь, что.
Да, давай про четырехдневную рабочую неделю. Ну да, вот сейчас идут разговоры про четырехдневную рабочую неделю. И я даже не буду привязываться к какой конкретной новости. Их полно, просто все об этом пишут, говорят, рассуждают. Короче, народ боится четырехдневной рабочей недели.
Почему? Ответ очень простой. Они думают так: мы работали 5 дней, нам платили, давай я сейчас условные цифры буду называть, 5000. Будем работать 4, нам будут платить 4. Нужны деньги, нам не нужно лишний выходной, нам не нужен. Я им говорю, ну так надо сделать так, чтобы вы работали 4, а платили вам по-прежнему 5. Они говорят, такого не будет, мы знаем, где мы живем, ты скотина и пропагандист, говорят они мне. Я говорю, может, конечно, и скотина, но вы, может, конечно, и пропагандист. Но кто, что я буду отрицать-то, зачем? Ну вешают ярлыки, вешают. Но все-таки лучше же работать 4 дня, чем 5. А лучше не работать вообще и получать за это деньги. Я еще... Это, знаешь, есть анекдот. Ой, ну что, вы устроились? Еще... Нет, не устроился, еще пока работаю. Да? Да, там. Ну, там можно вставлять любое имя.
Да, а что вы говорите? Вы уже устроились там? Господин Рабинович, а вы уже устроились? Да не, не устроился, пока еще работаю.
Ну, вот пока еще мы все работаем, вот, к сожалению, да. Ну, в смысле, к счастью, потому что если мы не будем работать, у нас вообще ничего не будет, и у нас хлеба не будет, жрать нечего будет, детей нечем будет кормить. Но, к сожалению, мы вынуждены, да? А если бы можно было бы вообще не работать и типа, за это получать деньги, это было бы прекрасно. Я всегда мечтал, чтобы ко мне кто-нибудь подошел из руководителей и сказал: Леша, значит, вот тебе столько, только не приходи. Только не приходи! Прошу тебя. Никто ни разу такого не сказал. Всем все нравится. Всем все нравится. Я не понимаю, почему. Мне все время говорят: классно. Молодец. Молодец. Ты что ж такое? Хоть раз бы. Леша, просто за молчание. За молчание. Я даже предлагал когда-то слушателям это. Я говорю, вы сделайте, давайте, сейчас сделаем. Яндекс.Кошелек. И ну, вот тем, кто меня ненавидит. Знаешь, есть там, ненавидят. Ненавидят человека, который... А
даже не знают. Но ненавидят. Они, наверное, и героев фильмов ненавидят. Там, знаешь, ах ты ж! Волк, волк, красная шапочка, за тобой волк, оглянись! Вот они, эти люди. Просто им уже 60, а они все еще кричат: там волк, там волк! Где волк, детишки, где волк? Вот там! И они меня вот по той же причине ненавидят. Я же волк. А, ну, для них. Ну, или, не знаю, колобок. А, о чем я вообще это говорил? Да плевать. 7373948, телефон прямого эфира. Что-то важное же говорил. А, ну да, о себе говорил. А что может быть важнее, чем разговор о самом себе в прямом эфире? Да. Алло, здравствуйте.
Алло.
А, здравствуйте.
Алло.
Алло. Алло. Алло.
Это говорит Москва?
Да.
Я, Тамара Петровна, город Москва.
Здравствуйте.
Я хотела сказать несколько слов в защиту Алексея Гудошникова.
Ой, знаете, мы, вот я вам признаюсь, мы его здесь все не любим. Можно?
Я так возмущаюсь, когда говорят что-то против. Он до того актуальные темы поднимает, до того грамотный, и его очень приятно слушать.
Спасибо.
Если послушать сигналы точного времени Радио России, то это вообще плеваться хочется.
Конечно, конечно. Спасибо вам большое, спасибо.
Но не от меня, что да, он прекрасный ведущий.
Я вам секрет раскрою. Это я и был. С вами шутил просто немножко. Это я и был. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Не, правда, это я и был. Это Гудошник. Все. Мне стыдно стало. Не стыдно стало. Спасибо. Ох! Вот что сказать? Вот когда человек говорит правду, это вот делать легко и приятно. И вот человек говорил правду. И вот легко и приятно. Понимаешь, получилось. О чем мы говорили все-таки? Помимо того, что мы говорили о том, какой я прекрасный, и где-то на каком-то другом радио все ужасно. О чем-то мы же говорили, правильно? Четыре дня работать. 7373948. Господи. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Денис, Москва.
Денис, пока еще утро, все-таки 10:50. Ну, давайте.
Я не думаю, что вы поправите, но это правильно.
Спасибо, спасибо.
По поводу четырехдневной рабочей недели хотелось бы отметить то, что вряд ли, конечно, эту штуку примут. Угу. Потому что как работали люди, так и работали. Почему? Потому что у некоторых людей есть еще сменный график. Например, 2 через 2, там 3 через 3. Угу. Вот интересно, как это будет регламентироваться?
Никак. График 3 через 3 – это график 3 через 3. Наверное, никак.
Ну, все-таки там же по часам, насколько я помню.
По часам.
Поэтому 4-2, вернее, 5-2 большинство в стране работают, но по сменному графику тоже, кто-то вахта работает там.
Черт его знает. Ну, вахта-то, наверное, там вообще как? Приехал, отработал и уехал, тебе заплатили, правильно?
Угу.
Ну, это, наверное, не распространяется, вот на вахту-то не будет. Это вот речь идет о таком постоянном месте работе. Будет просто не 5 через 2, а 5 через 3. Ой, 4 через 3. Знаю.
4 через 3. А выходной дополнительный пятница?
Ну да, пятница, да. А что, классно же?
Нет? Ну, очень круто.
Я за. Я даже готов часть зарплаты черт с ним отдать. К черту. Будет классно.
А можете мне отдать?
Ну, как-то я вам могу отдать. Я только в бюджет могу отдать. Ну, а вам из бюджета распределят, если не все уйдет на золотые унитазы. Да. Ну, что-то же останется.
Мне нужно сейчас вот ТО делать на машине второе по пробегу, поэтому как раз было бы кстати.
Я понимаю, спасибо большое. Но нет, пока не могу. Я думаю, просто мне за это... Мне, я боюсь, мне не дадут выходной за это. Я и без денег буду, да, и работать. Это неприятная история. Но я подумаю.
Так всегда и бывает.
Да, да, да. Спасибо, спасибо большое. И вам. Ну, хороший человек на БМВ, сразу видит другого хорошего человека на БМВ. Тут уж все понятно. Даже если сменный график, рабочее время не должно превышать 1970 часов в год. Серьезно? Вот так? А, звонившая вами женщина проплачена. Конечно, это моя бабушка. Правда, мою бабушку по-другому зовут. Ее зовут Инна Алексеевна. Вот. Но я хочу вам сказать, что моя бабушка слушает. Да, каждый эфир. И я хочу вам сказать, что моей бабушке очень нравится. Да, да, да. Знаете почему? Это ведь не потому, что я ее внук. Нет, нет. Просто потому, что вот так хорошо мне удается вести эту программу. Нет, не потому, что я ее внук. Нет, просто вот так совпало. Я так думаю. И она так думает. Я думаю, мы правы. И вот четырехчасовая рабочая неделя, это же было бы прекрасно. Знаете почему? Можно уделить больше внимания своим родным и близким. В пятницу, субботу и воскресенье. Плюс, когда у тебя три свободных дня, можно куда-нибудь поехать, действительно. Вот когда два, не очень. А так, вечером, в четверг, выехали. А куда можно? Да можно летать куда-нибудь. Можно вот, если деньги позволяют, летать в Европу. Очень даже хорошо. В Италию, в Испанию, в Германию, в Австрию. Еще можно просто перечислять страны, сидеть долго. В Данию, в Швецию, в Норвегию, в Люксембург. Да? Можно же? Можно все туда как-то. Ну, Швейцария. Я сказал Швейцарию? Закончились. Франция. Я говорил? Нет. Франция, Бельгия. Я говорил? Нет. В Хорватию можно, в Словению, в Словакию, в Македонию, в Грецию. Мне кажется, все интереснее и интереснее мой рассказ. Вот пускай Юрий Николаевич возьмет и расскажет мне, как все на самом деле. Здравствуйте,
Юрий Николаевич. Добрый день. 3-4 дня много. Вообще должны роботы работать. За каждым роботом закреплено там 100 или 1000 человек в зависимости от его мощности. И получать за него зарплату.
И это было бы великолепно, Юрий Николаевич. Вы согласитесь? Я вот с вами полностью согласен. Какого черта в 21 веке? Жаль, что Юрий Николаевич никогда не ведет диалоги. Он всегда в монологе немножко. Но ладно, это такая стилистика. Спасибо, Юрий Николаевич. Я продолжу ваше выступление. 21 век на дворе, мы работаем. Ну, как мы? Ну, не знаю, я не настаиваю, что конкретно сейчас я работаю. Работа у меня хорошая, а нервная, нервная. Ну, тут все время какие-то люди гадости пишут, все время что-то им надо, от меня все не так, они все время меня сравнивают с кем-то. Психологически прессинг происходит. Постоянно, тяжело, тяжело, друзья. Но со временем привыкаешь. Ну, это называется деформация. Сами привыкаешь. Просто идешь по улице, тебе говорят, ты ублюдок. А ты такой, здравствуйте, и дальше идешь. И все. И ничего не происходит. Спасибо. Спасибо. Ну, все нормально. Профессиональная деформация. Ну, что делать? И все, и вот этот момент становится легко. Вот в этот момент становится легко, хорошо, а что? Вот обсуждаешь с людьми, с приятными людьми. Ну, кто-нибудь пошлет куда-нибудь. Ну, что ж теперь поделать? Ну, так бывает. Ну, что? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Вот я как раз работаю четырехдневная рабочая неделя. Угу. Понедельник, среда, четверг, пятница, и пятница до обеда. Работал 42 года, у меня работал в многих графиках, знаете, великолепно, чудесно.
Это круто. Себя...
Да,
это а денег, прям... а денег, может быть, не хватает, и вы так приходите к начальству и говорите, нет, дайте 5 нам.
Нет, у меня сдельная работа, я сам регулирую, в принципе, я могу еще работать.
Да-да-да-да-да. Эх, пропало. Ну, все равно, я уже понял, что это классно. Это лучше, чем 5 через 2. Я с вами согласен. Вот я работаю 5-2. Но у меня есть свои прелести в работе. Значит, какая прелесть в моей работе? Вот честно вам говорю. Это всего 2 часа. Я с трудом представляю, как вы сегодня. Вот в 9 я в эфир вышел. В 11 я уже освободился. А вы продолжите работать свою работу... До 6 там вечера примерно. Ну, это в среднем, не все из вас. Ну, мы давайте представим, кто не так работает, как все остальные. Что большинство вот до 6 будет сидеть на работе. Мама родная. Да я уже буду дома, да я уже буду отдыхать, сидеть в интернетах, смотреть кино, понимаешь, гулять, кататься на машине. Я могу сейчас в Тверь поехать и обратно вернуться. Просто по приколу съездить в Тверь. Ну, что хочешь могу делать? Прекрасно. Но есть одно но. Слишком далеко у меня не получается отвалиться, потому что я же все равно 5-2. Если бы было 4-3, тогда, смотри, тогда я бы смог отваливаться. А если бы вообще бы ничего не было, только все, и постоянно. Ну, денег тогда бы не было. Да, жалко, жалко. Но я не знаю, мне кажется, счастлив тот, кто работает не вот, полный рабочий день. Боже мой, как вы... Я вам так сочувствую. Я надеюсь, что мои коллеги вас веселят в этот рабочий день. Вот когда вы сидите там, все эти часы свои, я даже не... Мне сложно посчитать. Ну, вообще, это 80-часовой рабочий день должен быть, как в России. Вот вы сидите все эти часы свои рабочие. Я надеюсь, вас развлекают. И Будкин, и Карпов, и Максим Челноков, и вот Женя Волгина. Все вас развлекают по-настоящему там. Марина Холомина. Короче, чтобы вам было весело и интересно. Рома Щукин, он такой ранний, это вы с ним встаете. Вы, скорее всего, с Ромой все время принимаете душ только еще. Да? А со мной садитесь уже на работе, уже все, уже на работе, считай, сидите. Правильно, ничего не делаете. Работаете, конечно, работаете в поте лица. Да, а ты как Соловьев, веди эфиры по телефону с озера Кома. Ну, Юрий, понимаете как, я могу вести, понимаешь, по телефону с озера Кома, но я тогда реально буду сидеть на берегу. Это не сильно выгодная история, мне кажется. А так, я вам говорю, я еще Сергею Доренко предлагал вещь такую. Я предлагал, я говорю, Сергей Леонидович, я говорю, зачем мы сидим в Москве? Есть же техника, давайте где-нибудь засядем, типа, на хороших таких островах, каких-нибудь, ну, вообще, в приятном месте каком-то, любом. Пусть даже, может быть, это будет, черт с ним, не остров, пусть это будет материковое что-то, пусть это будет, не знаю, какой-нибудь Таиланд элементарный. Какой-нибудь всего лишь навсего Таиланд. Он еще тогда был дешевый. И доллар тогда был не таким, как сейчас, по сравнению с рублем. И рубль с долларом. Вот Сергей Леонидович сказал, знаете, что? Он сказал, нет, надо чувствовать вот ритм города, значит, как-то он по-другому сказал. Ну, короче, надо чувствовать, надо быть вот здесь, чтобы вот этим дышать, этим пропитываться там и так далее. Вот, я этим пропитался уже настолько, я даже не знаю, мне кажется, я пропитался полностью, я уже пробальзамировался, я уже в этом смысле как тело Ленина в мавзолее. Я могу с вами о ваших пробках говорить с Луны, я знаю, что ничего не меняется, какая разница, все же через интернет. Пора, пора, мои друзья, вещать действительно с каких-то приятных мест вам сюда. Ну, в смысле, вам сюда из приятных мест. Настя отскочила из Питера, делает обзоры печати и правильно делает. Но отскакивать надо не в Питер дождливый. Отскакивать надо в теплые, замечательные, прекрасные, приятные места. И из них вам вещать. Типа, ну чё там, как, друзья? Хе-хей! Вот прям выходить с утра и делать? Хе-хей! Хорошего настроения! Но только не так вот натужно, как у нас делают эти все ведущие на всех развлекательных радиостанциях, сидя, глядя в пасмурное окно, они делают «Эй, все хорошо!» А в душе там «Сдохни!» Не, а прям реально встал, выпил сок свежий, какой-нибудь фрешек, да, оп, в океане искупался, потом душ принял, ну, смыл соль себя и «Эй, доброе утро, Москва! Как у вас там дела? Ха-ха-ха-ха-ха! Что, митингуете?» Ну, вот что это такое. Мне кажется, всем бы очень нравилось. 11:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.